Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. В воздухе пахнет войной. Взгляд участницы Конгресса «Россия-Украина. Диалог» Татьяны Щербины. 65 лет депортации стран Балтии. И во второй половине часа программа Александра Подробинока «Дежавю». Речь пойдет об отношении интеллигенции и власти, о природе коллективных писем. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. Чего добивается Россия своими действиями в отношении Украины? Как она намерена в дальнейшем строить свои отношения с Западом? Почему в Европе много людей, симпатизирующих Владимиру Путину? На эти темы в беседе с Владимиром Абариновым размышляет московский поэт и прозаик Татьяна Щербина. Она участвовала в недавнем конгрессе «Россия-Украина. Диалог» в Киеве. Я передаю микрофон Владимиру Абаринову.
После российско-украинского конгресса в Киеве в социальных сетях появилось много саркастических комментариев. Ну, в частности, пишут, что российская оппозиция приехала в Киев чуть ли не оборудовать себе запасные аэродромы перед эмиграцией, и что украинцы встретили их высокомерно и неприязненно. Татьяна, какое у вас ощущение осталось? Какой толк вообще был в этом мероприятии?
Мне вообще вот содержательная часть как раз не очень понравилась. В принципе, это должен, на мой взгляд, был бы быть какой-то разговор интеллектуальный, да, а дискуссии были на уровне обмена репликами со сцены, но просто застольный разговор, да, их было очень много, этих разговоров. То есть вот в этом смысле, мне кажется, результат не очень удачным. И главное, что не пришли украинские писатели, очень многие. Вот, например, такая была дискуссия, которую вел с нашей стороны Саша Морозов, политолог, а с украинской стороны, я не запомнила, как его зовут, но, видимо, тоже политолог. И вот прям начал с того заседания, что, ну вот вы приехали, нам-то ничего не нужно. Если русским нужен какой-то диалог, ну, у нас все хорошо, у вас все плохо, то мы готовы помочь. Пожалуйста, а нам-то вообще ничего не нужно, никаких диалогов, никаких обсуждений. Ну, вот такое отторжение было, которого, надо сказать, потому что я погуляла по городу, общалась там, ну, просто вот на житейском уровне, да, там какие-то продавцы, официанты, на Майдане пообщалась с людьми. Вот там я не встретила ничего подобного. Совершенно как-то нормально было, да, очень доброжелательно и так далее. А вот здесь, вот в этих выступлениях, ну, например, даже был такой в секции культуры, был разговор про переводы. И там молодой человек стал говорить о том, что язык Пушкина и язык Путина – это один и тот же имперский язык, и поэтому как бы надо его забыть. То есть во многом диалога не получилось. Но если есть возможность диалога, я считаю, что любой диалог хорош.
Вот по поводу атмосферы в городе. Вы описали ее как совершенно спокойную. И вот, например, Леонид Гозман тоже пишет: «Красивый живой город, магазины, полные кафе, никакого ощущения войны и близкой экономической катастрофы». А вот моя подруга, уроженка Украины, говорит, что ее киевские родственники сидят как на пороховой бочке, одновременно на чемоданах. У них ощущение такой крайней неопределенности, неустойчивости ситуации. Скажите, вы что, совсем не почувствовали тревоги?
Вы знаете, это меня очень удивило, потому что, скажем, в атмосфере Москвы я очень чувствую это состояние тревоги, а в Киеве, ну, то есть я считала, что там оно должно быть многократно более сильное, да, но я там этого абсолютно не почувствовала. Просто эти 2 дня – это не очень много, да, то есть я не знаю, что было бы, если я провела там месяц, например. Но за эти 2 дня, по крайней мере, даже наоборот, вот все время какое-то очень напряженное, но уже сколько времени состояние, да, у них. А там я совершенно как-то расслабилась. Какая вообще война, какой, о чем речь, все вообще хорошо, солнышко светит, все улыбаются, все чудесно.
Получается, как в романе Стругацких «Гадкие лебеди». Непонятно, кто находится за колючей проволокой. Прокаженные, которые создают какой-то свой новый мир, или город, отгородившийся колючей проволокой от этих прокаженных. Обитатели Лепрозория спокойны, уверены в себе, а жители города охвачены смятением и страхом перед неизвестностью.
Многие украинцы, которые выступали, говорили: у нас все хорошо. Мы победили, как бы мы будем теперь строить свое новое независимое государство. Вот у нас вообще все отлично, как бы все будет отлично.
Как вы считаете, почему для Владимира Путина именно Украина стала таким нестерпимым раздражителем? И какая из двух стран ближе к Европе, Россия или Украина?
Почему распался Советский Союз? Ведь Украина провела референдум, проголосовала за независимость, после чего были подписаны Беловежские соглашения. То есть в этом смысле Украина как-то потом была оранжевая революция. То есть Украина несколько раз вот выступила таким как бы локомотивом отторжения от Советского Союза и вообще от всего советского. То есть разная история. Если Украина вышла, ну, можно сказать, вот эта казацкая вольница, которая распространилась из-за пределы Украины, один менталитет, а Россия вышла, ну, можно сказать, из Золотой Орды, и это совсем другой менталитет. Но в чем проблема? Что если Украина, я не уверена, что она целиком Европа тоже, да, то Россия уж точно не целиком, потому что у России есть Кавказ, ну, как бы не европейский, у России есть Сибирь, Дальний Восток, регионы, которые больше тяготеют, скажем, к китайскому, японскому, ну, вот к тому какому-то полюсу, а не к Европе. Так что с Россией в этом смысле сложно. Но европейская часть – это наиболее населенная все-таки часть. Поэтому вот этот тезис, который, когда я увидела, там Россия не Европа, я просто обалдела.
Давайте поговорим теперь о России и Европе. Начиная с Валдайской речи, Путин старательно позиционирует Россию как хранителя европейских ценностей в противоположность загнивающему Западу. Ну, чего стоит выражение из его последнего послания Федеральному собранию «аморальный интернационал» или «бесполая и бесплодная толерантность». Ну, что Запад загнивает, русские публицисты пишут уже второй век, начиная с Ван Визина и Достоевского. И вот теперь снова та же самая старая песня. Министр культуры Мединский забежал впереди паровоза и объявил Россию не Европой. А Путин вдруг сказал, что Россия – это и есть настоящая Европа. Что вы думаете о том, что Запад, может быть, и вправду отрекается от своего великого наследия? Может быть, в этом есть рациональное зерно?
Мне кажется, что есть. Но что тут нужно еще учесть? Что, во-первых, вот такое чувство, ну, Достоевский, начнем с того, что он жил в Висбадене при этом, а книга «Закат Европы», с которой это и пошло, да, она была написана перед Первой мировой войной. То есть это предощущение какого-то заката, какого-то конца. Уже перед самой войной Жан Жорес произнес речь о том, что будет война, вообще остановиться. Помните, это шовинизм, оттуда ведь слово, это французское слово, так сказать, такой взрыв национализма, приступ национализма, очень похожий на тот, который сейчас тоже есть в России. Его же просто убили за эту речь. Какая война вообще, о чем речь? Все хорошо, все прекрасно. И война началась, по-моему, где-то через месяц после этой речи или в этом роде.
Маленькая справка. Книга Освальда Шпенглера «Закат Европы» вышла в 1918 году, но ее концепция сложилась, по его собственным словам, в 1911, то есть за 3 года до начала войны. Слово «шовинизм» происходит от имени полулегендарного ветерана наполеоновских войн Николя Шовена, который остался фанатичным поклонником свергнутого императора, несмотря на увечья. Вождь французских социалистов Жан Жорес был убит националистом Раулем Виленом в парижском кафе 31 июля 1914 года, спустя 6 дней после знаменитой речи и за 10 дней до вступления Франции в войну.
У меня ощущение какой-то предвоенной ситуации, такой глобальной предвоенной ситуации. Не в смысле локальной, там, Россия, Украина, а вот какой-то действительно глобальной. Франция, да, что-то во Франции происходит. То есть, во всяком случае, во Франции происходят вещи, которые не происходили никогда в Пятой Республике. Вот была передача «Журнал де Вентер», по-нашему это как программа «Время», да, вечерняя информационно-аналитическая программа. И ворвались в студию люди с плакатами против политики затягивания поясов, как это называется по-русски, и сорвали эту передачу. Ну, вот так не действовали французы раньше. Майдан, это же не европейский подход, европейский, дождаться выборов. Не нравится этот президент, избрать другого. Какое-то нетерпение появилось. Ну, или вот была демонстрация, опять же, с лозунгами, там, «Долой Оланда», то есть президента. Ну, такого тоже не было, да, то есть не нравится, да, многим не нравится, там, части не нравится что-то. Ну, мало ли не нравится, значит, потом, да, изберем следующего. То есть сейчас вот это нетерпение, оно как-то очень чувствуется. С одной стороны, нетерпение, а с другой стороны, какая-то усталость, какая-то и экономический кризис, все урезается, вот какой-то простор ушел, да, вот это очень важное ощущение простора впереди, вокруг, да, вот как вот, можно дышать.
Президент Путин, кроме всего прочего, говорит, что Россия-то как раз и выражает подлинные интересы европейских народов, которые недовольны диктатом бюрократов Евросоюза в Брюсселе. И в качестве примера такого недовольства он на прямой линии проводил успех партии «Национальный фронт» во Франции, лидер которой Марин Ле Пен, кстати, признала итоги крымского референдума.
Верно, это есть. Я думаю, что ее не выбрали в последний раз, а вот выбрали Оланда, по одной причине, что фамилия Ле Пен, ну, просто неприлично. Ну, в смысле, ее папеньки, Жан-Мари Ле Пена. То есть проголосовать за Марину Ле Пен, это как за фашистов проголосовать. Ну, при том, что она вообще-то и очень отличается от своего отца. И вот, она производит впечатление какой-то вполне адекватной женщины. И она оказалась на третьем месте, да. Ну, вот выбрали Оланду, потом был Саркози на втором, а на третьем она. Это, конечно, очень такой существенный результат. При том, что ее отец получал какие-то там, в общем-то, мизерные проценты. Но и коммунисты, то есть ультралевые, четвертое место, то есть тоже успех несоизмерим с тем, что было раньше. То есть это желание принципиальных изменений. А вот уже каких изменений, да, это уже второй вопрос. Поэтому как Меленшон, то есть ультралевый, так и Марина Ле Пен, это носители двух противоположных радикальных изменений.
Надо сказать, что в Европе довольно многие, не политики, а простые граждане, симпатизируют Владимиру Путину. Я, например, видел опрос берлинской газеты «Тагесшпигель» по поводу украинского кризиса. За исключение России из «восьмерки» высказалось всего 4% опрошенных. Столько же за военное вмешательство НАТО. За переговоры с Россией 14%. А 78% немцев считают, что и переговоров никаких не надо. Что Россия в своем праве, а ее западные критики лицемерят. Вспоминаю комментарии во французской «Фигаро» к статье на украинскую тему. Причем сама редакция так удивилась, что опубликовала их отдельным материалом и назвала интеллектуальным бунтом. Вам приходилось видеть такие комментарии во французской прессе? О чем они, по вашему мнению, говорят?
Ну вот, скажем, тот же Андрей Курков, которым вот недавно он стал кавалером Ордена Почетного Легиона, он написал «Фигаро» статью, которая была заглавлена «Украине очень нужны вменяемые политики». Что-то такое в этом роде. И все комментарии, они были не об Украине, а о Франции. То есть, а нам как нужны вменяемые политики? Да что там у них, да? Вот у нас-то какая вообще проблема? То есть все, как бы, да, когда есть какая-то проблема, какая-то боль, напряжение и так далее, то, соответственно, думают прежде всего о себе, а потом уже о других. Да, по поводу Крыма тоже было. Ну, а что, как бы, да, Крым, он и был частью России, то есть, ну, как бы, вот человек может, да, забрать, ну, силу, то есть это вопрос, как бы, силы. Франция сколько в свое время исторически всего забирала, когда Франция была сильная, когда Франция была империей, там, и так далее. То есть это некоторое обращение к прошлому Франции, и кажется, что в России это вот сейчас примерно вот в этом же роде.
В чем ваша главная тревога сегодня заключается?
Что меня, скажем, в России беспокоит больше всего, это настроение людей. Это настроения, которые были, собственно, они были, наверное, и при Сталине, и они были в нацистской Германии. Ну, то есть мобилизация такая. Ну, вот смотрите, что было. Вдруг выяснилось, что евреи это вообще, ну, которые жили в Германии, жили себе и жили, что это вообще какие-то, так сказать, их нужно как-то выделять, отличать, что они не имеют права то, не имеют права все. Потом уж нашли эти желтые звезды. И то, я помню, я интересовалась этим вопросом, почему же они продолжали оставаться в Германии, хотя уже все ясно было, но им было не ясно. Ну и что, не убивают же? То есть они не могли себе представить этих печей Освенцима. Понимаете, вот когда говорят, что эти там пятая колонна, национал-предатель, да, это сказал Путин, я считаю, это недопустимо. Для главы государства, я считаю, недопустимо вообще вот такие вещи говорить, вот так как бы людей настраивать. Но люди настраиваются, люди легко настраиваются. Немцы, например, ну не евреи, а немцы, которые были не нацистами. Ну как, все уже, если ты не нацист, ты уже какой-то просто национал-предатель. Это же термин Гитлера на самом деле. И вот это я читаю бесконечно сейчас в интернете, дальше больше. И просто уже с какими-то там призывами к расправам там и так далее. Вот это производит страшное впечатление. Вот это и есть ситуация военная, как бы не предреволюционная, а предвоенная.
Это была Татьяна Щербина, российский поэт, прозаик, эссеист, переводчик.
С Татьяной Щербиной беседовал Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 65 лет назад, весной 1949 года, жители стран Балтии пережили наибольшую волну ссылок. Из Литвы, Латвии и Эстонии были депортированы в Сибирь более 90 тысяч человек, многие из которых погибли. И если довоенные депортации руководством СССР объяснялись стремлением обезопасить в случае нападения фашистской Германии пограничные рубежи страны от так называемых неблагонадежных элементов, то ссылки 1949 года были связаны с насильственной коллективизацией. О масштабах этих процессов рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Весной 1949 года людей из Литвы, Латвии и Эстонии погрузили в вагоны, большинство составляли женщины и дети, и отправили в Иркутскую область и Красноярский край. В решении Совета министров Советского Союза тогда утверждалось, что выселяются кулаки с семьями. Настоящей целью этой операции, называлась она «Прибой», было подавление вооруженного антисоветского сопротивления жителей стран Балтии. Из Литвы было отправлено более 32 тысяч человек, из Латвии – 42 тысячи, из Эстонии – 21 тысяча. Литовцев, сосланных тогда в Сибирь, умерло около 3 тысяч, а за весь период депортации – несколько десятков тысяч. Трагичные события, связанные с этим периодом в истории Литвы, Латвии и Эстонии, и так или иначе прочертившие болезненный след в каждой местной семье, отражены в фильмах «Никто не хотел умирать» или «Долгая дорога в дюнах». Я побеседовала с человеком, работа которого далека от художественного восприятия этого драматичного периода. Директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Берутė Бурускайте оперирует статистическими данными и сухим языком официальных документов, но и она порой не может скрыть горестных эмоций.
В Литве депортации происходили каждый год. В 1945-1947 было выслано 10 тысяч, в 1948-1940 тысяч. По одному приказу Совета министров, который подписал сам Сталин, там очень длинное название, что выселить семьи бандитов, легализированных, то были партизаны, и кулаков семьи. Коллективизация шла очень вяло. Никто не хотел подписываться, хотя там были и репрессии, пугали людей. Человек, крестьянин, привязан к своей земле, и так все отдать, это немыслимо. В Эстонии и Латвии то же самое. Большой удар по сельскому населению. Другая причина, что деревня была очень близко связана с сопротивлением вооруженным, потому что там были их родные братья и сыновья, предательство, часто ударные такие отряды фальшивных партизан были созданы, сопротивление угасало. Хотя это еще происходило до 1953 года. Латышский исследователь Генрих Строц еще сумел в Москве увидеть эту папку, где были как раз все организационные документы к этим депортациям. И что оказалось? Участвовали чекисты, это все ясно. Войска МГБ, потом истребительные батальоны, уже местные. Они в милиции служили, их просто заманивали, в армию не забирали. И советский партийный актив. Больше чем 61% было местные коллаборанты, которые участвовали в этих высылках. Это миф, что людей при Балтике вывозили только русские войска. Умалчивало, что коммунисты, комсомольцы, административный местный актив участвовал очень усердно. Солдаты не забирали то, что оставляли люди, когда их увозили из дома, а забирали местные, просто пользовались этим добром. Жадность двигала сосед соседа, ждал, пока увезет, и потом забирать, что осталось. Много исследований, таких статистических, фактографических, но уже пришло время делать выводы. Еще другое, очень неприятный для литовцев. Если посмотреть на план, сколько должно было депортировано, так этот план в Латвии и Литве был перевыполнен. В Литве 6417 больше людей было выслано, в Латвии 3000, а эстонцы минус. Они вывезли меньше, чем требовалось.
коллективизации. Пик в это время был. Насильно литовцы, которые хуторянин, хозяин отдельного хозяйства.
То же самое и в Беларуси, и в Украине, где сельскохозяйственные страны, это было немыслимо. Традиционный образ жизни такой был. Индивидуальные усадьбы, работал человек на себя, был свободный. Советское сознание было коллективное, ты уже управляемый. План, что коллективный продукт будет эффективнее, было и то, что привязать свободного крестьянина. Переломить только жестокими мероприятиями можно было. В архиве специальном Литве я просто перелистала несколько дел, как собирали, например, по 50 человек, закрывали и сказали, будете сидеть, пока напишите, что вы согласны, что вы хотите сами. Люди сопротивлялись, угрожали, что их усадьбы сожгут, что дети будут в приюте. Конечно, это тоже зависело от местной власти, от местной администрации эти способы. Я знаю, из своей родни еще не так переживали, что потеряли землю, как животных. Они даже целовали коровы, когда отправляли. Не кормили этот скот. Они там умирали от голода. Люди слышали эти звуки, крики из этих ферм. Просто их души раздирали. Для тех, которые все-таки отстояли и не подписали колхоз, им давали очень большие налоги. Продуктами и деньгами все время увеличивались. Не представляли государству продразверстку. Их тогда сажали в тюрьму. Была статья на 3 года. В Литве был ужасный лагерь, единственный лагерь ГУЛАГа в Мацике, в Западной Литве. С 49-го как раз там и начали отправлять отказников, не только мужчин, но и женщин с детьми. Когда анализируешь все эти подробности, это ужасно. Женщины, они рожали, даже имелись отдельные кладбища для детей. Открылось, потому что там река размыла берег, где эти кладбища. Есть списки новорожденных, до года они выживали в этом лагере, если не отпускали женщин. Просто голодали, просто голодали.
Вот этот период ссылок назывался «прибой».
Кодовое название, объяснения не было, а 48-го это была весна. Для кого весна, для кого жесткая зима.
Куда направляли из Литвы?
Например, в 48-м и 49-м в Красноярский край и Иркутскую область. А вот латышей в Омскую и Томскую область, и даже в Амурскую, эстонцев большинство в Новосибирской области. Статистика по справкам. А так как планы были перевыполнены, около 90 тысяч из Литвы.
Не каждый, кто выжил, вернулся, когда сосед на соседа доносит. Часть людей, которые потом уже в 60-е годы могли бы вернуться, но не хотели, обижены были на своих соплеменников. Была часть и таких ссыльных, которые возвращались радостно и здесь чувствовали, мягко говоря, холодный прием, и даже возвращались в места грустные для них. Известно ли, какая часть людей выжила?
Если в 48-м смертность была до 10%. Сперва младенцы, маленькие дети и старики, а потом уже другие. Самые первые годы были самые тяжелые, а в 49-м уже меньше, около 5-7% умирали. Люди уже знали, что их ждет. Они просто взяли с собой больше вещей, которые им были полезны в ссылке. Мясо или сало, теплую одежду.
Депортации. Это обескровило литовскую нацию.
Да, дети, которых выслали, просто потеряли привычный образ жизни. Когда они возвратились, им очень было трудно здесь. Было невозможно поступать в вузы. Мандатная комиссия. Если только родился в Красноярском крае, в паспорте эта отметка, и все, родились не там, где нужно. Слой интеллектуально был обокран, и разрушали семьи. Когда возвращались, так родина не приняла как мать, а как мачеха, потому что их усадьбы уже обжиты, там какие-то конторы колхозные. Они очень трудно цеплялись для новой жизни. Если имели близких родственников, которые помогали, тогда как-то еще. Другие просто им и не разрешали прописку делать.
На всю жизнь, мало того, что они претерпели жуткие страдания во время самих депортаций, да. Они потом оказались в статусе свой среди чужих, да. Чужой среди да. Своих.
Да, очень зависело от их близких родственников. Если не было помощи, было почти невозможно.
Слышала от многих людей, которые общаются с ссыльными или их потомками, родившимися где-то в Красноярском крае, претерпевшими страдания. При этом они не озлобились. И эти люди обладают мудрым миролюбием.
Это правда. Первые письма, которые начали к нам приходить, были только с вопросом, за что мы терпели. Никакой мести. Это риторический вопрос. Конечно, они никакого ответа не ждали. Они не чувствовали, что есть какая-то вина. Так если ты не виновен, так почему ты так терпел?
Но это вопрос такой...
В судьбе даже. Редко, которые хотели узнать, кто подписал, какой сосед. Но это такие единицы.
Как сами признаются, выжили во многом благодаря вере.
Вере и контакты с окружением. Там буряты были или русские. Сама была недавно в Якутске, и там якуты очень тепло воспоминают литовцев. Это поддерживало. Если не было этих с окружением контактов, может, злоба и появилась.
Рассказывала директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Беруте Бурускайте.
О ссылках 65-летней давности рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А далее в этом часе программа Александра Подрабинника «Дежавю. Интеллигенция и власть».